Главы из книги игумена Н. «Сокровенный Афон». Помолившись, мы попросили у Бога благословения на дальнейшее путешествие и отправили Павла на поиски студента местного университета, знакомого нам еще по Москве. У нас с ним была телефонная договоренность о том, что он поможет Антону и Паше достать в министерстве разрешение на посещение Афона. Сидя на скамейке в скверике монастыря, я наблюдал сквозь узорчатую решетку за жизнью незнакомого города. Вдоль ограды, прячась от солнца, в тени домов и высоких платанов, проходили аккуратные старушки с чуть подсиненными седыми волосами, чиновники в белоснежных рубашках с галстуками, небольшие группы молодых людей в джинсах и женщины с овощами, торчащими во все стороны из плетенных соломенных сумок. Люди шли разные, взрослые, юноши и дети, но почти все они, пробегая или ковыляя с палочкой по улице, где непрерывно мелькали автомобили, на секунду замирали против монастырского храма, крестились, а затем продолжали свой путь. Некоторые задерживались, заходили в миниатюрную часовенку, чуть выступающую на тротуар из ограды монастыря, бросали мелочь в деревянный ящик, брали ароматные восковые свечи и ставили их в песок перед висящими на стенах иконами. Неожиданная помощь. Солнце тем временем перевалило за полдень. Стало понятно, что сегодня на Афон мы уже не попадем. Но до вечера было еще далеко, и ничто не мешало нам осмотреть этот древний город, по улицам которого ходил и проповедовал апостол Павел. Город, где покоятся мощи великомученика Дмитрия Солунского и святителя Григория Паламы. Прежде в Фессалониках, или сокращенно Салониках, никто из нас не бывал. Города мы не знали и не представляли, где сейчас находимся. Но сначала необходимо было дождаться Павла. Для того, чтобы не терять времени напрасно, я вышел на улицу в надежде отыскать газетный киоск и купить карту города, а заодно и выяснить, как называется улица, на которой мы оказались. Пройдя до перекрестка, я остановился, отыскивая глазами на стене дома табличку с названием улицы. Вдруг кто-то сзади обратился ко мне по-английски. «Могу ли я чем-нибудь вам помочь?» Это произнесла маленькая, необычайно хрупкая женщина в строгом темно-синем костюме и белой блузке с отложным воротником. В руках она держала твердую канцелярскую папку, из которой торчала шариковая авторучка. «Наверное, она проводит какой-то социологический опрос», — подумал я и поморщился. Захотелось поскорее отделаться от незнакомки. «Благодарю вас. Я просто ищу название улицы». Ее черные глазки сквозь очки внимательно разглядывали мою бархатную российскую скуфейку. И понятно, таких здесь не носят. Неожиданно она спросила меня по-русски. «А вы, случайно, не из России?» Теперь пришла моя очередь удивляться. «Да, мы только что прилетели из Москвы и хотели бы посмотреть город перед тем, как уедем на Афон. Только мы еще не знаем, в какой части города находимся сейчас и как найти храм Дмитрия Солунского». «А где вы оставили свои вещи?» «Через квартал отсюда есть один монастырь. Знаю, знаю. Там меня ждут трое братьев с вещами. Ну что ж, если хотите, я могла бы показать вам город. Только мне нужно будет на часок отлучиться, чтобы предупредить своих коллег по работе». «Простите, как вас зовут?» «Нина. В честь просветительницы Грузии». «Что я могу на все это вам сказать, Нина?» В случайные встречи я не верю. Сам Господь послал вас к нам на помощь. Другого объяснения нашему знакомству я не вижу. Естественно, мы будем вам бесконечно благодарны, если вы сможете уделить нам свое время и показать город. Хорошо, через час ждите меня в монастыре. Как милостив к нам Господь, и как радостно чувствовать Его любовь и отеческое внимание, даже в таких мелочах. От ощущения этой божественной любви к нам, грешным людям, на глаза сами собой наворачиваются слезы. В сердце у меня такое благоговейное чувство благодарности, что я не знаю, как его и выразить. А может быть, это и не нужно. Бог и сам знает, что в сердце человека. Созерцание божественной любви – это как молитва. Вот с такой-то молитвой я и возвращаюсь назад к монастырю, где в полном сборе меня ждут все мои спутники. Павел уже вернулся. За это время он успел созвониться и даже встретиться со студентом. Тот обещал все устроить. Завтра утром у них с Антоном будут на руках два диамантириона. Мой рассказ о знакомстве с гречанкой Ниной, которая великолепно говорит по-русски и готова нас сопровождать в паломничестве по святым местам города, вызвал полный восторг у всей братьи. Мы так увлеклись этим разговором, что не сразу обратили внимание на знаки, которые делал нам из окна третьего этажа монастырского здания какой-то монах. Когда же, наконец, мы поняли, что эти знаки имели к нам прямое отношение, монах, видимо, отчаявшись обратить на себя наше внимание, уже закрывал окно. Через минуту, однако, он показался в дверях братского корпуса и направился прямо к нам. На вид ему было около 30, он немножко говорил по-русски. Оказалось, что нас приглашают в трапезную, расположенную как раз на третьем этаже. Братья уже отобедали, и мы оказались в полном одиночестве за длинным белым столом. Молодой монах, который оказался сербом, спросил о наших планах, и, узнав, что утром мы собираемся уезжать на Афон, предложил переночевать в монастыре. Мы, конечно, с благодарностью согласились, потому что сами еще не знали, как и где будем ночевать. В незнакомый же монастырь самим напрашиваться было как-то неловко, да и с греческими обычаями на этот счет мы не были знакомы. И вот снова неожиданная помощь Божия. Нас с отцом Дьяконом устроили в одной из келий на четвертом этаже, а Павла и Антона в другой. Эти кельи, по всей вероятности, были предназначены специально для гостей и очень напоминали чистенькие и скромные гостиничные номера с туалетом и душем. О том, что мы все-таки находимся в монастыре, не давали забыть иконы в углах и таблички с Иисусовой молитвой на стенах. Предупредив о том, что вернуться с прогулки по городу нам нужно не позднее 11 часов вечера, сопровождавший нас монах деликатно исчез. Мы оставили в кельях свои рюкзаки и на лифте спустились в холл первого этажа, где, как оказалось, нас уже ожидала наша новая знакомая Нина. Глава вторая. В храме великомученика Дмитрия. До главного городского собора, где покоится мощи великомученика Дмитрия, было недалеко, всего лишь 20 минут ходьбы. Торопиться нам было некуда, и мы отправились пешком. Город внешне ничем особенным не отличался от других современных городов Юга Европы. Обычные многоэтажки, стриженные кустарники в скверах, немногочисленные африканские пальмы и кипарисы между платанами. Яркое солнце и множество маленьких ресторанчиков, кафе и бистро под полосатыми тентами, из которых доносится ставшее уже привычным шаманское завывание англоязычных рок-групп. Удивляло только то, что время от времени кто-либо из прохожих неожиданно брал мою руку и с поклоном, приложившись к ней, молча удалялся. Чаще это были дети. Нина объяснила, что у верующих здесь в обычае именно таким образом брать благословение Божие от любого священнослужителя, причем не разбирая, священник ли он, диакон или простой монах. «Откуда у них такой странный обычай?» – подумалось мне. «Не просить благословения, а брать его как бы без разрешения, самостоятельно». Но тут же мне вспомнилась женщина, страдавшая постоянным кровотечением на протяжении 12 лет, которая, подойдя сзади, приложилась к краю одежды Спасителя и по своей вере получила исцеление. Вероятно, этот ее поступок и лежит в основе обычая брать благословение самостоятельно и независимо от воли того служителя Церкви Христовой, через которого хотят получить Божие благословение. Интересно, что Спаситель не только не осудил ее, но даже сам обратил внимание окружающих на возможность как бы самостоятельно получить от него помощь. Наконец, пройдя через сквер с котлованом посредине, где, как сказала Нина, археологи проводят раскопки древнего городища, мы увидели большое вытянутое здание, похожее на базилику с двумя башнями, между которыми был зажат треугольный фронтон. Левая башня, увенчанная крестом, была выше правой и служила колокольней. Служба давно закончилась, и людей в храме было совсем мало. Мы остановились посреди центрального нефа, с удивлением рассматривая непривычные для нас ряды обитых красным велюром кресел, как в кинотеатре, прости Господи. «Помогите ветерану войны!» — голос был старческий, дребезжащий, с каким-то непонятным иностранным акцентом. Он принадлежал чисто одетому старичку, который незаметно оказался рядом с нами. «Слышу, вы русские, а я во время войны вместе с русскими воевал, сам-то я серб. Сын у меня недавно умер, помогите немного деньгами». «Серб, ветеран войны, ну как не дать? Лезу в карман. В греческих деньгах я еще совсем не разбираюсь, просто не знаю местных цен. Попадается бумажка в 500 драхм».
«Нет, это мало. Давай еще столько же».
Меня немного покоробила такая бесцеремонность. Давать еще почему-то расхотелось. Но все-таки он ветеран войны. Да и в Писании сказано «просящему дай». Вспомнил я и снова полез в карман, и, получив свои 500 драхм, старик спросил. «А вы, наверное, мощи святого Дмитрия ищете? Пойдемте, я покажу вам». Он повел нас в левый неф, где под круглой мраморной сенью стояла рака с мощами великомученика. Сверху, на самой раке, под стеклянным колпаком, находился похожий на архиерейскую митру ковчег, в котором хранилась глава святого. Позже мы и в других храмах видели, что святые главы хранились отдельно от остальных мощей. В то время как мы по очереди прикладывались к раке, делая земные поклоны, у колонны образовалась кучка из женщин-гречанок, которые с пристрастием допрашивали Нину. «Эпати Мосха?» — услышал я знакомые слова. «Это о нас». Как только я вышел из-под сени, женщины тут же окружили меня плотным кольцом. Они были удивительно похожи на наших российских верующих женщин, и, в отличие от многих других эмансипированных гречанок, все были в платочках. Нине тут же пришлось переквалифицироваться в синхронного переводчика. Благодаря ей полностью исчез языковой барьер. Возникло ощущение, будто я снова оказался в России и беседую со своими родными российскими прихожанками. Вопросы были самыми разными. «Батюшка, меня помыслы замучили во время молитвы. Что делать?» «Афродита, ну что ж ты стоишь? Подойди к батюшке под благословение». «Помолитесь, Патрос, у меня сын никак на работу не может устроиться». «А если внучок в храм не хочет идти, стоит ли его тащить насильно?» «У моей дочери недавно появились страхи, а теперь она стала слышать угрожающие голоса прямо в голове. Что это? Как от них избавиться?» Пока я объясняю маме и дочке, что нужно делать и каким образом молиться, другие женщины что-то быстро строчат на листках бумаги. «Сократ, скорее иди сюда, покажи батюшке Бог». Сократ, здоровенный детина, послушно задирает рубашку. На боку у него красное пятно, что-то наподобие лишая. «Батюшка, перекрестите ему Бог». Женщина произносит просьбу с такой несомненной верой в крестное знамение и молитву незнакомого священника из России, что я, секунду поколебавшись, нашли тоже исцелителя, все же крещу Бог Сократу, а про себя молюсь. «Посли, Господи, милость свою, да будет ей по вере ее. Яще... Хочешь и исцели сына рабы твоей». Вспоминаю. Удивительные вещи происходят иногда в жизни священников. Причем совершенно независимо от них. Бог своей благодатью действует как хочет, когда хочет и через кого хочет. И не приведи, Господи, приписывать действия Божии себе. Это прямая дорога в прелесть. В уме неожиданно всплывает картина. Лето, жаркий день. У трапезной палаты монастыря двое рабочих раскидывают лопатами по дорожке горячий асфальт. Когда я прохожу мимо, один из них, весело улыбаясь, говорит.
«Батя, тресни Кольку лопатой по спине, а то жалуется, все болит да болит. Радикулит ведь замучил. Врачи помочь не могут, может, ты поможешь».
Я прекрасно понимаю, что это шутка. Отстраняю протянутую мне лопату. Ведь это к лопатой я искалечу, а не вылечу. Подхожу к Кольке,
а он послушно, как сейчас это сделал Сократ, задирает рубаху. «Господи, помоги!» Я крещу больное место и напоследок, шутки ради, хлопаю его ладонью по пояснице. Мы все смеемся, и я ухожу по своим делам. Недели через две ко мне подходит тот самый весельчак рабочий, но на этот раз с очень серьезным лицом. На нем написано даже некоторое недоумение. «Батя, ты знаешь, шутка шуткой, а у Кольки-то спина прошла в тот же день». «Ну, я-то и не думал тогда ни о каком исцелении. Так, скорее, по привычке перекрестил и в шутку ударил. Моей заслуги во всем этом нет никакой. Как говорится, и знать не знал, и ведать не ведал, что может произойти. Один только Бог ведает, как и почему он это сделал». Все это мгновенно проносится в моем сознании в тот момент, когда я хочу отказаться крестить доверчиво заголившего свой бок Сократа. «Костас, сыночек!» — зовет другая женщина мальчика лет 12. «Наклони голову и обращаясь ко мне. Батюшка, у моего сына очень сильно голова болит. Перекрестите ему голову, пожалуйста». Все они смотрят на меня с таким доверием, ну совсем как дети. И я ловлю себя на мысли, что ощущаю их как совершенно родных, близких и давно знакомых мне людей. Господи, как же радостно сознавать, что мы, христиане, одна большая семья, где нет ни эллина, ни иудея, ни скифа. Но время идет, и нам нужно уже прощаться. Со всех сторон ко мне тянутся руки с записочками. «Вы же едете на Святую Гору, — говорят женщины, — помолитесь там о нас и о наших близких». «Не надо денег, — говорю им, заметив купюры, вложенные в записки. Я и так помолюсь за вас». «Нет, нет, они вам пригодятся в пути». Уже вечером в монастыре я обнаружил, что в записках оказалось ровно 1000 драхм разными купюрами. Именно столько я дал старику сербу. «Вижу, Господи, не оставляешь ты нас без своей помощи ни на минуту. Слава тебе!» Мы не спеша направились к рынку, вниз по улице, вдоль сквера, где в своем котловане все еще копошились археологи. Мы снова идем по вечерним улицам Фессалоников, зажигаются уличные фонари. Ветер с моря несет вдоль широких скверов прохладный соленый воздух вверх по склонам, раскинувшегося на холмах города. Мы вышли на набережную, когда совсем стемнело. Вдруг, встрепенувшись, Нина взглянула на часы. «Ой, как поздно! Мне срочно нужно домой. Родители будут волноваться». От древней городской башни, которая возвышается почти у самой набережной, мы поспешили к автобусной остановке. Людей на темных улицах становилось все меньше. Жизнь города понемногу замирала. Тепло простившись, мы посадили Нину на автобус. На душе было необыкновенно радостно от того, что Бог послал нам в помощь такого хорошего человека. И даже от одной мысли, что подобные люди еще есть на этой грешной земле, на душе стало как-то светлее.
Глава 5. Кто закрыл глаза полицейскому? Утром следующего дня автобус в Фессалоники Уранополис уже мчался между невысоких холмов, увозя нас на юго-восток, к Афонскому полуострову. Местность напоминала предгорье Кавказа, где-нибудь в Краснодарском крае. Небогатые деревушки с павильонными и звездкой домиками, цветущие абрикосы в садах, козы с овцами на склонах безлесых гор не давали нам почувствовать, что мы находимся в чужой стране. Весеннее солнце основательно припекало даже сквозь занавески. Несмотря на кондиционер, в автобусе было жарко. К счастью, солнце вскоре скрылось за тучами, а когда автобус прибыл в Уранополис, казалось, что скоро начнется дождь. Подхватив свои рюкзаки, все четверо двинулись мимо голдящих немцев в шортах вниз по улочке, ведущей к причалу. Еще издали мы заметили полицейскую будку и сурового стража порядка, который многозначительно поглядывал в нашу сторону. В сознании собственного достоинства он лениво прохаживался у шлагбаума, преграждавшего вход на пирс. Нельзя сказать, что у нас с отцом-диаконом сердце ушло в пятки, но что оно стало усиленно биться, это точно. Все православные отлично знают, как усиливается молитва в моменты приближения опасности. И откуда что берется? Такая вдруг появляется глубина и внимательность в молитве. Вот уж действительно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мы с отцом-дьяконом давно так не молились, как сейчас. Владычица, помози, Матерь Божия, помилуй рабов своих. Павел с Антоном свернули вправо к административному зданию, в котором ставят разрешительную печать для въезда на Святую Гору. Договорились встретиться на пирсе у парома, чтобы не идти большой группой. Итак, мы с дьяконом отправились вдвоем, как святогорские монахи. Миряне немного позже должны были двинуться вслед за нами, как бы сами по себе, предъявив полицейскому свои документы. Продолжая непрестанно взывать к помощи Пречистой, с полным внешним спокойствием мы неторопливо прошествовали мимо полицейского. И, о чудо, он даже не удостоил нас своим взглядом. Словно рядом с ним никто и не проходил, пустое место и все. Миновали шлагбаум. Несколько шагов уже пройдено по причалу, но напряжение еще не спадает. А вдруг страж одумается, засвистит и бросится за нами в погоню, сообразив, что уж очень нехарактерные рюкзаки у этих подозрительных монахов. Местные таких не носят. Шаг, еще один, еще. Ни свистка, ни топота ног за спиной. Осторожно, словно разведчик из детектива, я оборачиваюсь назад. Но полицейский даже не смотрит в нашу сторону. Да и видел ли он нас вообще? Напряжение вдруг сменяется детской радостью, и мы с дьяконом начинаем тихо, чтобы не выдать себя, смеяться, пожимая друг другу руки. А ведь прошли, прошли ведь под покровом Пречистой. Владычица наша, Пресвятая Богородица Дева, слава тебе! В конце у самого пирса, опустив на него свой широкий нос, уже стоял белый афонский паром с надписью «Аксион Эсти». Это значит «достойно есть». Чудотворная икона с таким названием хорошо известна в России. На пароме уже ожидали отправления на Афон три больших грузовика с пиломатериалами и кирпичом, несколько старых джипов и пара легковых автомобилей. Народу на нижней палубе немного. Мы с дьяконом растерянно оглядываемся, ища какую-нибудь будочку с билетной кассой. Но на пирсе ничего подобного нет. Не идти же назад в поисках кассы мимо полицейского. А тут еще матрос, сойдя с парома, начинает возиться с канатом. Похоже, он сейчас отдаст концы, тогда Паша с Антоном останутся в Уранополисе. Нам-то с дьяконом уже никак нельзя возвращаться назад, искушая судьбу и полицейского. Заметив наше волнение, по трапу сошел к нам афонский монах. Мы сразу бросились к нему в надежде узнать, как быть с билетами. Спросили, конечно, по-английски. Понимающе взглянув на нас, монах сказал с улыбкой: «Да можно и по-русски». Он был болгарин из монастыря Заграф, к тому же хорошо знал русский. «Не волнуйтесь», — успокоил нас неожиданный спутник. «Прямо на пароходе есть человек, который продает билеты». В этот момент, слава богу, к нам подбежали Антон с Павлом, и все мы мигом вскочили на корабль. Тут же следом о палубу грохнулся брошенный матросом канат, и нос парома стал со скрипом подниматься вверх. Одновременно зашумел дизель, и капитан дал задний ход. Мы еще не закончили разговор со своим новым знакомым, когда к нам подошел мужчина с какими-то бумажками в руках. Он обратился к нам по-гречески. Афонит из-за графа что-то ответил ему, протянул деньги. Мы тоже полезли в карманы, но болгарин жестом остановил нас, показывая на билеты. «Я уже взял на всех», — сказал он и категорически отказался от денег. So